Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии историк, социолог Сергей Цирель. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магун. Здравствуйте, Артемий.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем обсуждать очень важную тему. Тема, она заключается в том, что изменились ли вообще в Петербурге и вообще в России из-за необратимых изменений вообще в демократической вообще переменах, может быть ли такое что-либо вообще дальше. Ну, не суть, да, хорошо. Итак, начинаем, да? Итак, Артемий, вам первому слову, угу. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что происходит вообще в этой России?
Угу. Ну, так глобально, конечно, сложно ответить, но вот если вы спрашиваете про недавние массовые выступления вот против фальсификации и так далее, то... Ну, скажем так, это долгожданные события, но они не то чтобы уж совсем, так сказать, неожиданные, поскольку...
А вы думаете, это и интересно вообще? То есть это самое важное вообще, то, что по поводу фальсификации...
Массовое выступление? Ну да, я считаю, что вот это существенные процессы, которые сейчас происходят, события. Почему что? Почему они важны?
А почему, да, важны?
Ну, знаете, когда десятки тысяч людей выходят на улицы, то в нашем типе, значит, политических режимов это довольно многое меняет, потому что правители ведь они легитимны только если они отвечают и представляют себя как выразители интересов общества. Если они видят протест, то они вынуждены на него реагировать, и, как вы видите, реакция последовала очень бурно со стороны представителей нынешней власти. Вот, поэтому, конечно, это многое меняет. Кроме того, вот нынешняя группа, которая стоит у власти, нынешний вообще режим, он во многом ведь легитимировался как раз политической апатией населения. То есть,
простите, Артемий, да, вы говорите постоянно легитимировался, да, легитимность. Что это такое?
Ну, сейчас я скажу. Вот я просто закончу эту мысль. Дело в том, что если... Путин и Медведев выступали как, ну, может быть, такие скучные, может быть, не очень эффективные, но такие не очень вредные люди, которые где-то там далеко в Москве сидят и никому особенно не мешают жить. Вот это была их, на этом основывалась их основная легитимность. То в ситуации, когда общество бурлит и когда происходит вот... уже упомянутые массовые выступления, то эта легитимность, получается, уже проседает. Они не могут больше предъявлять себя как скучные, неинтересные, но, в общем-то, необходимые политики. Им нужно либо отвечать, значит, чаяниям вот этой активной части общества, либо ее активно репрессировать. В принципе, у них нет другого выхода.
Сергей.
Ну, я хотел бы, так сказать, несколько с более широких позиций. Вопрос в том, то, что мы наблюдаем, это действительно демократические какие-то начала демократических перемен в России.
Вы уверены?
Или это... А я не сказал, вот, что уверен, спасибо. Я задаю вопрос. Или это все-таки некие... какие-то очень далекие отзвуки той бои, которая будет не скоро. Предсказывать будущее, это, конечно, такая тема очень скользкая. С одной стороны, это очень
скользко. А вы сегодняшний.
А я сейчас дожил сегодняшнего дня.
Извините.
Я говорю, что тема скользкая. С одной стороны, это очень просто, сказал и все. А с другой стороны, это очень сложно, потому что нет никаких, собственно говоря, и правил, как это делается. И все теории, которые предсказывают будущее, оказываются либо вовсе несостоятельными, либо... малосостоятельными. Одну, если все-таки на одну малосостоятельную теорию я все-таки буду опираться. даже не теория, скажем, а некий такой подход, связанный с поколениями. Я имею в виду, что если в стране все спокойно, тихо, то одни люди сменяют других, растут дети и так далее, никаких поколений не образуется. А если в стране происходят какие-то бурные события, то, естественно, образуется поколение, которое вместе пережило определенные события, вместе пережило все настроения, которые были, появляется поколение. Второе предположение, это уже, так сказать, не теория, а, так сказать, мое собственное предположение, но, к сожалению, никогда не публиковалось по-русски, только по-английски.
Простите, а теми согласны?
С чем? Еще не было предложения.
Хорошо. А я вот это начал. А заключается оно в следующем, что если, так сказать, происходят какие-то жесткие смены, скажем, это гражданские войны, или это капиталистическая конкуренция, допустим, то есть цикл двух поколений. То есть, вот скажем, цикл Хансена двух поколений, там, кондратьевские волны и так далее. Ну, здесь примеров можно привести довольно много. Достаточно известны примеры гражданских войн, как они через 50 лет вспыхивали снова. А если это мягкая, скажем, ну, демократия, скажем, вот цикл Шлезинга, это одно поколение. Мне кажется, что все-таки перестройка в России не, с точки зрения, не для верхов, а для нас, для низов, была достаточно жестким событием, после которого должен последовать цикл двух поколений. А вот это, ну, конечно, в жизни оно все так строго не бывает. Это чистая воды теория. А вот это малый цикл, цикл одного поколения. И вот это сейчас начало фальстарта.
Начало нового перестройки.
А вот настоящий переход, который может быть, он не обязательно будет. Я это не гарантирую, я не пророк. Это где-то, я люблю писать цифру 2035. Не значит, что надо к ней относиться как какой-то божественно заданной. Но вот настоящий переход, мне кажется, может быть 30, где-то в 30-е годы. А сейчас это некий фальстарт, но это не совсем фальстарт. Это и подготовка к настоящему старту.
Сергей, вы знаете, на самом деле мне надо покупать подушку, покупать одеяло, чтобы Владимир Путин опять пришел на 6 лет, и он будет у нас в эфире постоянно.
У вас в эфире?
У нас. Не, не у нас. Хорошо, Артемий, пожалуйста.
Да, ну, в принципе, это вот интересно насчет поколений. Но пока я не вижу механизмов, то есть какими эти поколения действительно могут совершать или не совершать революции, мне кажется, все-таки, что это все есть. То есть, конечно, поколение, которое пережило вот революционные события на старте своей жизни, оно это никуда не уходит, и вот эта революционность, она рано или поздно будет прорываться в ситуациях, когда есть кризис.
Вы уверены в этом?
Да, но это действительно, я тут с Сергеем согласен, что история это, в общем-то, показывает, но с циклами, то есть то же самое поколение будет уставать.
Потом я не рад, извините, пожалуйста, потому что мне постоянно звонят слушатели и говорят, не дай бог, и
конечно, есть у нас такие настроения.
А может, я здесь немножко скорее возражу. Может быть, я, так сказать, не очень строго изложу теорию. Здесь суть-то в том, что именно что два поколения, что вот поколение детей, вот, оно несколько это поколение напуганное революцией, напуганное страшными переменами. И поэтому это поколение не в силах проводить настоящую революцию. Настоящая революция, на мой взгляд, в силах проводить поколение, скажем, моих детей, допустим, или ваших детей. А вот это поколение...
Так это поколение это какое? Ведь в данный момент в России живут три поколения.
Прервемся на 2 минутки буквально наше продолжение нашей программы «Время гостей» после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие методы использует Кремль для расширения своей социальной базы? Об этом спорят социологи Ольга Здравомыслова и Владимир Римский, а также политтехнолог Игорь Минтусов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». В нашей программе историк-социолог Сергей Церель и декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магун. Итак, Все. Я не могу вообще даже близко. Вы знаете, у меня просто дрожит мое сердце. Честно вам скажу. Эволюция. Слово эволюция. Да, пожалуйста, Сергей.
Я все-таки чуть-чуть закончу предыдущую мысль, а потом уже перейду к эволюции. Я под поколением, вот, которое сейчас, имел в виду поколение тех, кому, скажем, от 20 до предельно, скажем, 35. Те, вот, которые, так сказать, поколение наших, вот, наших детей, которого есть страх эволюции. Вот даже на Болотной площади, на площади Сахарова все время произносилось. Только не эволюция.
Сергей, а вы пишете тексты вообще в газетах и так далее, и тому подобное, и вы пишете вообще на самом деле эволюционные тексты. Простите меня, пожалуйста, ну, вы не взрывник, но дело не в этом, ну.
Ну, я вообще взрывник по профессии, но это не так важно. А вот, я надеюсь, вот следующее поколение, оно, с одной стороны, унаследует большую самостоятельность.
Думаете?
Наших детей, я надеюсь. Это не думаю, а надеюсь. Потому что мы все-таки люди, жившие при советской власти, и во многом зависимые ими от государства. То есть мы не делаем сами, мы будем либо писать прокламацию, либо, наоборот, побежим к начальству. А вот мои дети, скажем, уже скорее пойдут в суд. Да.
А вот, вы знаете, вот, я сейчас читаю мемуары вообще Петра Григоренко. И он пишет о том, как он распространял листовки. Да, Артемий, что вы думаете? Вы верите вообще в эту молодежь?
У меня немножко другое видение, чем у Сергея. Я не отрицаю, еще раз скажу, значимости поколения. Это важно. Но так это один из факторов, социально-психологический такой, да, что насколько люди, так сказать, готовы мобилизовываться.
Конечно, поколение не охватывает
да,
всего.
Поскольку помимо поколенческих противоречий, ведь есть все-таки социальные противоречия, классовые и так далее. Тоже никто не отменял.
Есть еще другие, геополитические, цивилизационные и так далее и тому подобное.
Я не знаю, что такое.
Но вы же пишете статьи.
Хорошо, все молчу. Закончим, иначе мы не успеем за час.
Вот, то есть... А поколение – это один из факторов. Но если брать вот вопрос о том, что люди боятся революции, что они, выходя на улицу и выражая свой гражданский протест, тем не менее все время приговаривают, что не дай бог и так далее. И это вот как раз... Я не уверен, что это так уж связано с революциями. Так уж связано с поколениями, поскольку это, как мне кажется, константа недавней российской истории. И вот про это я как раз тоже писал. Вот Сергей написал замечательную статью на русском журнале, а я до него там за две недели тоже написал.
Я читал.
Вот. И вот статью. Как раз мне кажется, что перестройка уже, которая делалась вот вашим поколением, условно говоря.
Что значит нашим поколением?
Не понял, шутки юмора, пожалуйста.
Основная движущая сила перестройки. Это ваше поколение, люди, которые тогда были...
Скорее, шестидесятники, чем мы.
Ну, они уже тогда были
в возрасте. Ну, хорошо, не будем спорить, Сергей, хорошо, ладно, да.
Люди, которые в массовом порядке уходили на митинг.
Артемий, нормально, да.
Да, я просто развиваю свою вот эту мысль. Вот, так вот, уже тогда звучали те же самые высказывания. Уже тогда было очень противоречивое отношение к самому феномену революции, поскольку вроде бы это была явная революция, перестройка, а в то же время она была направлена против коммунистического режима, который все время эту революцию пропагандировал. Как же они могли быть за революцию?
Артемий, простите меня, да. Пожалуйста, вы культуролог, вы политический, так сказать, человек, который занимается изучением. Политолог, да? Вы вообще чуть ли не знаю, профессор американский, правильно?
Нет, я не американский.
Ну, хорошо, я российский, ладно, профессор. Российский профессор. Хорошо. Что такое вообще, я не понимаю? Что происходит сейчас? Почему вы не можете сказать о слове «революция» как политолог?
Да, ну, я очень много могу сказать, я книжку написал, там на каждой странице 5 раз слово «революция». Поэтому это долгий разговор. Но сейчас
А мы с Сергеем сидим и улыбаемся, да, простите, пожалуйста.
Я сейчас просто, говорю о том, что вот в российском обществе сам уже 20 лет назад было распространено вот такое противоречивое отношение к революции. С одной стороны, протест, безусловно, тяга определенной социальной группы, безусловно, к демократии, к тому, чтобы общество выражало как-то свою волю. волю, безусловно. Но в то же время идея нормальности, идея возврата к некой, то, что тогда называлось, нормальная жизнь, идея государства, которое существует где-то там и особо тебя не трогает.
Нормальная жизнь, это понятно, ну хорошо, дальше.
Да, я в кавычках нормальная, совершенно верно. Вот, то есть сочетались очень парадоксально консервативные и революционные элементы в идеологии интеллигенции, которые, собственно, перестройку делали. Что мы... Выросли их дети. Действительно, сейчас это уже совершенно другая молодежь. Но, как мне кажется, вот как ни странно, несмотря на очень важный поколенческий цикл, вот эти вещи, они остаются, и мы снова слышим. Опять, извините, ту же самую ерунду, что мы, конечно, вот здесь все собрались, тут мы хотим поменять правительство, президент и так далее, но ни в коем случае мы не хотим делать революцию. Ну, извините, а что же такое тогда революция?
У меня такое ощущение, что у вас сзади в карманах две гранаты вообще, которые готовы взорваться. Артемий, на самом деле, вот Сергей вам ответит вообще. Нет, 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 уже все, уже поезд ушел. Вот как раз я на эту тему и хочу с вами поговорить. И вы, как один из самых известных политологов, как, ну, хорошо, да, 5 секундочек, вы можете объяснить, все разрушилось, все, у нас полностью чистые листы
что
бумаги.
Что вы меня пугаете, что же разрушилось?
А что у нас? А у нас партии есть? У нас, кто там у нас? У нас президент есть? У нас вообще оппозиция есть? У нас оппозиция... Есть? У нас госдумовская оппозиция есть? Ну, давайте, объясняйте мне, пожалуйста. Кто у нас есть? А у меня такое ощущение, что у нас никого нет.
Давай, Сергей Сергеевич, очередь Сергея отвечает. Да, это да. Апокалиптическое такое высказывание.
Да, но я все-таки такое же апокалиптическое не буду. Здесь слово «эволюция» у нас воспринимается в несколько в двух ключах. Слово «эволюция» как вот именно в таком народном восприятии, что эволюция – это кровь, кровь и кровь. И вот когда люди говорят «только бы не эволюция», вот имеется в виду скорее, вот чтобы не было крови.
Скорее, ну, вот скорее, согласен, скорее да, такая мысль. За этим стоит и определенный консерватизм.
И консервационный консерватизм, да, но, так сказать, вот это такой порыв, он скорее наиболее важен. А второй момент, уже к которому мы можем подходить как культурологи, уже к эволюции как нечто, так сказать, не только, так сказать, эмоциональное восприятие.
Это что такое вообще процесс? Это что такое процесс? Эволюция. Да. Объясните, пожалуйста.
Сергей, сейчас объясню. А вот сейчас, Сергей, я как плохой студент зачитаю прямо по бумажке.
Нет, нет, вы хороший студент, давайте.
Свое определение. И это определение составлено в общем из основных определений, которые, так сказать, есть там Глусона, Скачпова и так далее, так сказать, объединенные вместе. Социальная эволюция – это успешная или близкая к успеху попытка свержения существующего политического режима, фундаментального преобразования политических институтов и легитимации политической власти, осуществлявшаяся или стимулированная противозаконными или насильственными действиями народных движений и хотя бы частично отвечающие выдвигаемым ими требованиям. Вот такое хитрое определение я составил. Если подойти, вот скажем, это определение, попытаться применить к перестройке, то здесь получается, вот, что первая часть определения замечательно подходит. Дать политический режим сменился, да, фундаментальное преобразование, прошу, политических
институтов,
политических институтов, основа легитимации власти тоже сменилась и так далее. А вот насчет действий народных движений, вот здесь как-то получается ни бы, ни мы. Потому что, в общем-то, все-таки перестройка во многом это верхушечный переворот, который поддерживался народное движение, стимулировался ими, но то, что это верхушечный переворот, да, во многом. Хотя бы потому, что у власти во многом сохранились те же самые люди. Они просто назвали себя по-другому. Они себя назвали капиталистами, они себя назвали демократами, либералами и так далее.
Но в 93-м году.
Но это те же самые люди. А что в 93-м, что в 91-м? Да. Ну, вот, это одни части одной и той же номенклатуры.
Ну, это интересный разговор. То есть, ну, с диагнозом, естественно, конечно, одни и те же люди. И, конечно, это была не полная ломка, да. А действительно, ну, любопытный момент, когда социальная структура поменялась, да. А политическая, как ни странно, да, ну, вот
не политическая,
на персональном уровне, да, по крайней мере, элиты, они во многом
воспринимают. Артемий, а что, да. Все?
Это
опять-таки с 91-м или 93-м году, что все уже вообще разрушено, все. Что у нас?
Что все разрушено? У нас, я не понимаю все-таки.
Я понимаю такой вопрос, да, сакрализация власти, легитимизация власти.
Но это все как раз перестройка
где
и мы, было
где,
разрушено.
Где они? Нет, а сейчас все мы существуем что, на помойке?
Ну, вот все-таки насчет революции я закончу. Дело в том, что нет в истории революции, которая бы точно соответствовала этому определению, с которой я, в принципе, согласен. Но это некий идеальный тип.
Ну, вот. Любое определение идеальный тип.
Да, но, в принципе, революция, да, вот, наверное, большинство этих признаков должны выполняться. И, наверное, мы имеем, скажем, в Октябрьской революции, февральско-октябрьской революции 17-го года, вот мы, наверное, имеем эти, эти признаки. Но это все-таки исключение. А, как правило, да, значит, иногда бывает, что есть социальное преобразование, а часть элит остается.
То есть большевики нормально, ну, да, они сразу получили легитимность.
Революция, нет, легитимность я бы не сказал, но дело в том, что они, там действительно были органические народные движения, большевики их не придумали, значит, действительно была кровь, и действительно была полная ломка там социального строя, тут вопросов нет. Уже во французской революции было гораздо сложнее и мягче сначала, значит, часть элит вошла в правящий орган, люди там типа герцога Орлеанского там были у власти во многом и так далее, король остался, потом это, их волна смела, пришли там молодые адвокаты, потом вернулись отчасти старые, вот, в общем, было сложнее с элитами, я уже не говорю про революцию 48-го года во Франции, где такой элитной ломки вообще не было.
Ей, да? Здорово, да? Артемий. Неправильно. Все. Все нарушается.
Возможно.
Абсолютно. А Сталин?
Что Сталин?
Ну, Сталин. Сталин изменил вообще концепцию вообще, ну, скажем так, легитимность.
Не, ну, Сталин то же самое февральско-октябрьскую революцию делал. Более дальше он уже как бы сверху что-то проводил. Пытался эту революцию как-то, то ли он ее продолжал, то ли наоборот, значит, сдерживал. У него были разные роли.
Как Путин.
Да. Ну, кстати, в чем-то есть параллель.
Да, именно в
Путина вот часто сравнивали вообще вот с бонапартистским типом лидера, но не в смысле Наполеона Первого, а, скажем, скорее Наполеона Третьего. Да? Такой как бы персоналистский режим.
Именно на этой теме мы останемся вообще в эфире. Не говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изумков. Эфир «Время гостей». В нашей студии историк Сергей Цирель и декан политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магун. Продолжение нашей программы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Вице-мэр Москвы Александр Горбенко заявил, что маршрут шествия и место митинга оппозиции 4 февраля, указанные в заявке организаторов акции «За честные выборы», не могут быть одобрены по соображениям безопасности. По словам Горбенко, после поступления заявки он встречался с организаторами и повторил требования мэрии либо изменить маршрут, либо дату. Власти Москвы вновь не санкционировали акцию стратегии 31 «Защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний». В заявке было указано, что ее предполагается провести 31 января на Триумфальной площади. Как сообщил Интерфаксу лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, оппозиционеры намерены выйти на митинг, несмотря на запрет. Оппозиционер Владимир Рыжков направил в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту прослушивания его разговоров. Как сегодня сообщил политик на своей странице в социальной сети Facebook, жалоба направлена на имя главы ведомства Александра Бастрыкина. Центр избирком России отказал в регистрации трем претендентам на участие в президентских выборах 4 марта, не представившим необходимых 2 миллиона подписей в свою поддержку. Отказано бывшему мэру Владивостока Виктору Черепкову, общественному деятелю из Оренбурга Ренату Хамиеву и лидеру незарегистрированной партии «Воля» Светлане Пиуновой. Водитель автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова не является виновным автоаварии на Ленинском проспекте в Москве 2010 года. Таковы данные очередной проверки. Как сообщили сегодня в столичной полиции, повторная техническая экспертиза свидетельствует о том, что водитель Баркова правил дорожного движения не нарушал. Хамовнический суд Москвы сегодня прекратил уголовное преследование главы «Мемориала» Олега Орлова, которого обвиняли в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рязанков. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в петербургской студии историк, социолог Сергей Цирель и декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магун. Да. Вот. Я хотел бы, как раз у нас тема самая главная, которую мы обсуждаем, произошла ли в нашей, в нынешней России, произошли ли, да, такие изменения, которые указывают на необратимость начавшихся демократических перемен. О! Это ваш вопрос из вашей статьи, Сергей, да? У вас, кстати говоря, там еще три вопроса есть, даже четыре вопроса. Но дело не в этом, а дело на самом деле... Вот у меня к Артемию, да, вопрос. Вы как политолог, как человек, который этим вопросом занимается, ну что, все уже ломается или нет эта структура вообще?
А, если вы имеете в виду вот сегодня вот эти политические события, с которых мы начали, нет, я далеко не уверен, что сейчас удастся там провести какую-то революционную ломку, даже, скорее всего, нет. Мы видим, что власть действует, ну, то есть, что значит власть, там, вот та группа, которая стоит...
Нормально, да. Путин
стоит,
станет президентом.
Путин, конечно, станет президентом, к сожалению. Да?
Еще на 6 лет.
Вот. И некоторая группа вот вокруг Путина пока ведет себя достаточно, ну, в целом, я бы сказал, достаточно разумно.
Артемий, простите, но вот 6 лет вы будете смотреть его по телевизору?
Ну, я, во-первых, не так уж часто смотрю, но, понимаете, это эстетический какой-то критерий, но нельзя вот так вот...
А что значит эстетический? Ну, а есть еще какой-то другой?
Ну, Путин представитель не моего круга, так сказать, действительно, но он, мой круг не единственный, который есть в этой стране, кому-то он импонирует, так сказать, личностно, мне не очень, но я при этом понимаю, что он выражает какие-то чаяния определенной группы людей. Вот это я, кстати, в этом не согласен с очень многими, так сказать, вот, с единомышленниками, которые тоже на митинги ходят, что Путин просто узурпатор, который там якобы просто ворует деньги. Нет, мне кажется, что он фигура достаточно органическая. Он пришел на очень органической волне борьбы с террором там, и так далее. После этого он, значит, его политика, даже то, что связано с коррупцией и так далее, это политика, которая отвечает некоторому вкусу людей жить спокойно, консервативно, без больших перемен. Если коррупция, ну, если она уж полностью тебя, так сказать, не лишает там справедливости, то, ну, что делать? А через коррупцию можно и какие-то дела свои решать. А что, вот мы хотим, как в Америке, да, где там по каждому поводу в суд надо идти? Ну, тоже неправильно с точки немногих. Поэтому, что касается Путина по телевизору, надо тоже принимать ситуацию, что есть разные силы в обществе и так далее. Но, на мой взгляд, нынешние процессы, они очень позитивны, и есть действительно шанс сейчас постепенно...
На 6 лет.
Ну, в течение этих 6 лет. Сейчас, значит, мы сможем сформировать большое общенародное движение, которое будет объединять недовольство коррупцией, скажем, которое есть во всем обществе, ну, во многих группах, очень массовых, и какие-то вещи, которые более специфически видит интеллигенция и правильно связаны с демократией, с публичным пространством и так далее. Вот если их вместе объединить, и если вести работу с чаяниями людей и с их возможностями, которые в нашем обществе большие, у людей возможности.
Ох, Артемий, я вам потом еще задам вопросы. Угу. Пожалуйста, Сергей.
Да. Все-таки. Я поначалу я слушал Артемия, так сказать, и все время мысленно его поддерживал, кроме последней части его выступления. Мне кажется, что все-таки положение в нашей стране гораздо сложнее. Потому что есть две разные группы, ну, может быть, и гораздо больше, конечно, но две основные группы недовольных. Одна группа – это группа, скажем, прежде всего, московская интеллигенция.
Московская интеллигенция.
Московская интеллигенция, частично она и в Петербурге, и в других больших городах. И есть группа недовольных, которая, собственно говоря, и привела к резкому снижению популярности Путина и «Единой России». Это группа недовольных, которые находятся в других городах. У них даже нет голоса.
В Питере нет?
Даже нет голоса, который могут выразить. Но при этом мы хорошо, если недовольство коррупцией, оно может быть и общее, то мы хорошо видим, что различие между их взглядами весьма велико. Скажем, если бы кто-нибудь провел опрос...
Те левые, а те правые.
Сейчас я договорю.
Простите.
Да, во многом да, но, сказать, левые и правые, они тоже, это понятия такие не очень простые. Если задать вопрос, скажем, на Болотной или на почте Сахарова людям, спросите, а вот плоская шкала налоговая, это хорошо или плохо? То я думаю, что на площади Сахарова и на Болотной подавляющее большинство ответило, что да, это замечательное достижение.
Я ровно про это и говорил. Вы просто тогда меня не поняли, потому что я как раз и говорил, что от этого надо уходить.
Да.
Вы понимаете, я как бы против вот этих либеральных идей и считаю, что они только мешают. Они не соответствуют органически вот этой мобилизации интеллигенции.
Я не считаю, что это либеральная идея. Я считаю, что, так сказать, прогрессивный налог, вообще говоря, налог на наследство поддерживали отцы американской демократии. Это не противоречие либеральной модели.
Сергей, простите, пожалуйста, вы знаете, вот данные социологических исследований и так далее, они показывают, что на самом деле в крупных городах, в Санкт-Петербурге, в Москве и так далее, люди, они выступают за левые, так сказать, за правые, так сказать, настроения, там, да, большинство. А вот именно в маленьких городах и левые, вот то, что Ходорковский писал.
Вот я, собственно, про это сейчас и хотел сказать. Вы, так сказать, как раз сказали тому. А общее настроение, конечно, левые, но левые в сугубо советском понимании этого слова. Потому что вообще, когда под словом левизна, мы подразумеваем две разные вещи.
Гениально. Советская, что вы понимаете под словом советская?
А вот то, что слово левизна подразумевает две разные вещи. Одна – это социальная справедливость, а другая – это новаторство, бунтарство и так далее. Скажем, на Западе между этими вещами есть четкая корреляция. Конечно, это не жесткая связь, но корреляция. А у нас полная противоположность. Эти люди, выступая за социальную справедливость, они очень консервативны. И наоборот, столичные, которые занимают вопрос социальной справедливости позиции правые, наоборот, в этом смысле либеральные. То есть у нас достаточно ситуация весьма сложная. Но если говорить нашими терминами, то между этими левыми и правыми найти общие позиции будет очень сложно. И в этом смысле, действительно, я могу согласиться с Артемием, что Путин был и остается одной из сил, которая как-то сглаживает эти противоречия. И говоря то одним, то подыгрывает другим. Мы можем даже сказать, чуть возвеличивая Путина, сказать, что мы не уверены, что без него это
Сергей, пойдет разнос. Отлично. Хорошо. Есть ли кто-нибудь из кандидатов в президенты нынешних? Если, допустим, Явлинского и Прохорова вообще сейчас зарегистрируют и прочее. Есть ли кто-нибудь, кто мог бы вообще внести элемент... Ну, реалистической, так сказать, там, позиции.
Мне что-то хочется вспомнить Гоголя, вот если бы к носу прибавить уши и так далее, в принципе, можно было бы взять за...
Но всё. В политике это возможно.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. А мне больше понравился пассаж о том, что Путин пришел к нам на волне борьбы с терроризмом. Не он ее и возглавил, этот терроризм, провокации с Басаевым и с Грозным. А у меня такой вопрос. Вы знаете, в общем-то, известно, что Советский Союз развалился сам. Ну, были диссиденты, которые, конечно, подталкивали, которые тоже на кухнях разговоры. Но он, в принципе, это не жизнеспособная система, развалилась сама. А вот сейчас у нас Путин создал тоже, все согласны, не жизнеспособную систему. Клубок коррупции, из которой нет выхода. Ну, конечно, вот у нас нет лидера, у нас там, так сказать, эти самые. Не лучше ли для оппозиции
умереть? Марина Николаевна, все понятно, да, да, да. У нас вот как раз тот вопрос, который я задаю политологам, серьезным людям, ученым и так далее. Что делать вообще? В какой ситуации мы находимся? Ну, давайте вначале послушаем Наталью Михайловну из Москвы.
Здравствуйте. В самом начале передачи меня удивило определение гостя термина «легитимация». «Легитимус» по латыни – это «законный». Нет. И требование законности – это не революция, а напоминание властям о законах. Революция – это не обязательно кровь, между прочим. Смена власти в СССР – это была бескровная революция. И реформа Гайдара...
Спасибо, спасибо, Наталья Михайловна. Пожалуйста, вам отвечает, Артемий. Да, Артемий отвечает.
Да, Наталья Михайловна, да? Значит, здесь вот, к сожалению, у вас не очень точные сведения. Тут тот случай, когда я могу прибегнуть к какому-то экспертному авторитету, это то, что легитимность и легальность, то есть законность, это два совершенно разных и часто даже противопоставляемых термина. Вот. И, значит, они... разные. Несмотря на то, что слово «корень лег» есть в обоих словах, и поэтому он может ввести в заблуждение. На самом деле, легитимность – это как раз то, что помимо закона позволяет говорить о том, что та или иная власть рассматривается обществом как, ну, приемлемое, как существующее по какому-то праву. Да,
Артемий, объясните, пожалуйста. Угу. На самом деле существует, да, существует вариант. Общество, допустим, перестало доверять своей власти. Или какой-то там другой вариант, что, в принципе, наполовину стало доверять своей власти. Это... Вот Путин приходит, да, станет президентом, и что? И что, да, вот объясни мне, пожалуйста, Сергей, да, вот, пожалуйста, Артемий.
Что-то, продолжаем мысль Артемия, что легитимность – это на то, на что опирается легальность. То есть легитимность...
Что такое легальность?
Легальность, ну, в смысле, законность. Это то, на чем базируются эти законы. Потому что законы, в конце концов, могут быть легитимность от Бога.
Мы считаем, что законы от Бога. Сергей, я так понимаю, что может легитимность быть... – это не юридический термин.
Нет, юридический. Это политический.
Это что?
Это политический термин.
Политический термин, да.
Такой, на котором базируются все уже дальше это юридические
значит,
термины.
Это значит, что если я не признаю власть, я не признаю, допустим, власть Владимира Путина или кого-нибудь там, или законодательного собрания Санкт-Петербурга, соответственно, насколько я имею право выражать свое недоверие этой власти? Вот здесь вопрос упирается в это, правильно? Нелегитимность.
Вот здесь все-таки здесь надо обсуждать не по отношению к отдельному человеку, а по отношению...
А хорошо, кому, чего, как?
По отношению к власти. К стране и народу в целом, потому что слово легитимность...
Хорошо, Сергей, хорошо, скажите, пожалуйста, вы как историк, как социолог, как человек, который следит за тем, что происходит, скажите, пожалуйста, почему люди, которые обладают властью, они вдруг ее теряют?
Ну, это уже вопрос такой степени общности, на которую, вероятно, никто не решится ответить. Но в данном случае некая загадка возникает в том, что мы вообще до конца не понимаем, а в чем природа, почему власть Путина, которая поддерживалась еще несколько лет назад большинством общества, при том и столичным, и провинциальным, сейчас вдруг стала обваливаться. У меня это такое свое.
То есть вы знаете, что она обвалилась, все, уже больше у нее не будет власти.
Стала обваливаться. Я не сказал, что она обвалилась. У меня такое предположение, что вот до кризиса всем казалось, что мы идем вперед, вверх и так далее, что мы превратились в великую энергетическую державу и так далее. Вот начался кризис. В принципе, это все то же самое. У нас жизнь, в общем, в стране особенно не ухудшилась и так далее.
Отличная жизнь.
Ну, я не скажу, что она отличная, но она не стала много хуже. Но исчез такой подъем, драйв и так далее. Вот из этого исчезла душа. А после этого повалился целый поток обвинений, сперва он касался только окружения Путина.
А вы с этим связываете?
А потом понемножку он коснулся самого Путина.
Артемий, а вы тоже с этим связываете?
С чем с этим? Нет, ну я согласен.
Я имею в виду с идеологической сакрализацией.
Нет,
вообще. То есть, что происходит?
Никакой сакрализации Путина никогда не было. Но дело в том, что...
Почему? Почему
вы так дело в том, что...
Его избрали вообще.
Это не народ. Это не сакрализация.
В 2000 году.
Ну, никакой сакрализации.
Выборы, сакрализация.
Нет, сакрализация – это от слова «священный». В данном случае ничего такого не было. Вот, так вот, я... Я не совсем согласен, что раньше Путина все поддерживали. Те люди, которые сегодня, значит, на площади, они и раньше его не поддерживали. Просто они как-то думали, что страна не с ними. Да? То есть, что они думают, что мы маленькое меньшинство, народ поддержит, ну ладно.
Простите, пожалуйста, а при чем здесь эти люди на площади? Кого они интересуют?
Вот, но я уже
вы знаете,
сказал,
что уже все разрушено вообще, ничего нет. Mm. Нет ни политики, нет ни президента,
хорошо,
нет никого.
Ваш вектор позиции понятно. Понятно. Это мы уже поняли, что ничего нет. Но вот если все-таки искать то, что есть, то мы видим, что действительно вот эти общество поменяло свою ориентацию, но не потому, что они раньше очень любили Путина, теперь разлюбили. Вот. А я согласен с тем, что связано это, конечно, вот этот кризис легитимности связано с динамикой. И, на мой взгляд, Медведев сыграл здесь большую роль, потому что он все эти 4 года мягко отпускал некоторые рычаги и, в общем-то, вводил ситуацию как бы уже в какое-то более цивилизованное русло, чем то, в котором она была при Путине. При Путине последние годы управления были очень жестко авторитарные, ни у кого не было даже идей против чего-то представить. Все было понятно. Медведев создал амбивалентность, он создал обещания, ожидания, и потом эти ожидания были резко все отвергнуты, когда они рокировались. И вот это как бы исчезновение горизонта будущего, а при том, что социальные лифты в стране не работают, да, значит, люди по 80 лет занимают все лидирующие посты, и сам Путин стареет и так далее. Мы все поняли, что это будет новый Брежнев, о чем правильно говорили, и естественно, что вот эта динамика у многих вызвала протест.
Надо покупать подушку.
Сказать,
подушку.
Что...
Федор из Петербурга, пожалуйста. Да. Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Виктор, не удастся вам с подушечкой? Ничего не получится. Вы обратите внимание.
Да почему? Сейчас... Почему, Александр Николаевич?
А потому что Рублевка вся сбежала уже. Уже не просто сбежала.
Ну, это их личные все... проблемы-то. У нас вообще интеллигенция петербургская хочет с подушечкой пойти.
А вот это проблемы, почему о них и ничего не говорится, и ничего не пишется лидерами. Социальные показатели развития России. Это, так сказать, все первые места по детской смертности, по абортам, по рождаемости, по падению населения, по здоровью, по качеству, так сказать, экологическим всем этим делам, по смертности людей, особенно мужиков в возрасте до 45 лет. Это уже Африку перегнали. Поэтому деградация просто страны колоссальная. Инфраструктура не только не развивается, как в развивающихся странах. Мы уже на последнее место среди этих всех БРИКов уже попали.
Все понятно, вот. Александр Николаевич.
Да, нет.
Да, пожалуйста, ваш вопрос, да, главный, да.
Да, Виктор, а самое главное я хочу вот что сказать, что как раз-то и вот те люди, которые здесь видят это и чувствуют, что не туда все это валится, а это средний класс, который только-только появился. И он как раз вот с этой страной связывает свои интересы и бизнес, и жизнь, и все остальное. Вот им это уже ножом по горлу. И я не удивлюсь, если, например, Навальный это проект ГРУ, которые там тоже люди не дурные сидят и понимают, что что-то со страной делать надо. А так как люмпины в стране, их много, которые хотят ни хрена не делать и зарабатывать, а ведь все это рухнет, это же колоссально неэффективная экономика построена.
Спасибо, Александр Николаевич. Да, понятно. Вот, Сергей, да. К вам вопрос. Кстати говоря, на самом деле все это валится.
Давайте я немножко выступлю адвокатом дьявола и скажу, что вообще говоря, все-таки есть некое преувеличение. За путинский период, конечно, можно говорить, что он далеко не самым эффективным способом использованы все эти огромные средства, пришедшие в нашу страну от продажи нефти. Но, тем не менее, все-таки за эти годы средние доходы населения ну, начиная от нас, не от Путина, скажем, точнее, от Примакова, выросли по имени...
Ну, как Ельцин, наверное, нет?
Ну, и скорее начинать именно с Примакова. После...
Тогда с Горбачева начинать, наверное, Сергей.
Я говорю о росте.
Вы помните,
о росте.
Вы помните, когда мы сидели на кухнях? На кухнях.
Да. Нет, что рост начался именно с Примакова, и... Все-таки наш, и все-таки не стопроцентно, так сказать, бесполезно.
А не читали последнюю статью Примакова, которую он написал в «Известиях»?
Я видел, что он поддержал Путина, но, честно говоря, уж оставим мнение 80-летнего Примакова при нем. Другое дело, что куда двигаться дальше? Мы скажем, уже все резервы экстенсивного роста...
А есть какие-то вообще мысли?
Во многом исчерпали. То есть сказать, и цена на нефть, она может быть на этом уровне, но она вверх, она уже очень вряд ли пойдет, только если на Ближнем Востоке пойдет нечто ужасное. И, естественно, что нужны какие-то более интенсивные пути развития. И вот этим, именно вот приманка интенсивных путей развития, Медведев и приманивал интеллигенцию, потому что, собственно говоря, для народа все эти суждения о модернизации, инновациях и так далее были совершенно, в общем, скажем, попусту. Но, к сожалению, в общем, все они оборвались, и, так сказать, зная, будучи достаточно близко к ним, и, так сказать, много общаясь с теми людьми, которые занимались, я, в общем, может быть, и хорошо, что они оборвались, потому что они были настолько неэффективны, настолько далеки вообще от того, что есть в России. Это
а
были некие идеальные
дальше,
планы,
Сергей,
не
Сергей,
более
а
того.
Что дальше? А что дальше?
Ну вот, моя позиция тут такая, я с этим всем согласен, я просто пытаюсь встать на точку зрения... ну, условного большинства, то есть, ну, не людей вот городского образованного класса.
Ну, не суть, да.
А, ну, бюджетник,
своя
да.
Точка зрения, да.
Значит,
хорошо.
Вот эти люди, они что видят? Они видят опасность, они видят. Они видят, что опять рвутся к власти люди, которые, может быть, снова позакрывают заводы, лишат их работы и начнут эксплуатировать в 10 раз больше, платя только там на 1,5 раза больше, да? То есть, что такое? Это неолиберальная, так называемая, линия, которая сейчас по всему миру, в Европе особенно идет, и против нее люди протестуют.
Акиме, я против вас протестую.
Ну,
можно
хорошо.
Я вам задам вопрос?
Да,
хорошо.
Протестуйте против
вы
меня.
Как политолог, угу. Известный вообще человек и так далее и тому подобное, мне очень известный ученый и так далее в Петербурге, скажите, пожалуйста, и что? И что? Вот мы сейчас оказались, точнее, не мы, а Россия оказалась в тупике, полном тупике, экономическом, угу. Политическом, какому угодно вообще. Сергей, правильно я говорю?
Но
вы
вот
согласны со мной?
Я вижу выход.
И что? И какой выход вообще из этой ситуации есть?
Нет, выход стоит в том, что развитие можно в этой ситуации достичь так, чтобы не разрушить страну, не неолиберальными реформами сверху, которыми и пытались... То, что Медведев пытался делать, это было это, да? Никого не спрашивать, опять...
Короче, да, есть да. Вариант какой-то?
Да, есть вариант.
Какой вариант?
Провести перестройку 2. То есть
Сергей.
Демократизировать общество.
Я, честно говоря, не настолько уверен, что, конечно, так сказать, ссылки на китайские примеры, они, конечно, всегда весьма...
На китайские примеры.
Маоистское решение. У меня маоистское решение.
Да, ну тогда я могу сказать, что здесь вопрос, так сказать, у меня мои претензии, так уже как технаря, скажем, потому что они были, так сказать, не подходили к той структуре экономики, которая у нас есть. Но это совершенно отдельный разговор экономического плана, который сейчас, вероятно, уже последние минуты разговора вести не стоит. Вопрос демократизации полный, конечно, он сейчас нереален, и по той разбывке, которая есть в стране...
Это
той...
плохо?
Это неплохо и нехорошо. Это надо воспринимать не просто как некую констатацию, а не как жалобу или, наоборот, восхищение. А то, что... нужны какие-то решения... от правительства, которые, с одной стороны, учитывали вот, наши условия,
надо
стороны, а с другой стороны...
политическая реформа, нет?
Политическая реформа, конечно, нужна, потому что чисто такой царистский, суперпрезидентский и так далее режим, он, конечно, показывает свою неэффективность. Очень хорошо собрать силы в кулак и двигаться дальше. Но нельзя таким образом править до бесконечности.
А вы знаете,
это метод для того, чтобы рвануть немножко.
Я вас
а
слушаю,
дальше это уже невозможно.
Я вас слушаю вообще. Мне хочется действительно пойти в магазин, купить подушку и купить одеяло. И спокойно залечь вообще на диван, чтобы вообще больше не говорить на эту тему. Лариса Дмитриевна, пожалуйста, из Москвы.
Добрый вечер. К сожалению, не с самого начала, но у меня вопрос. Будет ли у нас изменена Конституция в пользу парламентской, чтобы уменьшить срок и возможности президента? И что делать с нашими спецслужбами? Они безнаказаны, они просто так внедряются в нашу жизнь, что это просто невозможно.
Спасибо, Лариса Дмитриевна. Понятный вопрос. Будем менять Конституцию? Пожалуйста, Артемий.
Ну, я во многом согласен с тем, что Сергей его предложил в «Русском журнале», но я единственный против категорически парламентского режима. Ну, тут Сергей тоже. Вот, то есть парламентский режим – это ставка на партии, которых у нас нет и так
Вы
далее.
Вы имеете в виду изменение Конституции в парламентскую республику?
Ну, то есть, чтобы премьер был главой государства. Это неправильно, не подходит для России. Вот неплохой вариант предложили мои коллеги по «Европейскому голосу» и Гельман. Парламентско-президентская, но с развитием. Введением полномочий. Там есть тонкие места, но это ничего. Но вообще, мне кажется, что речь ведь не только о технике, речь о людях. Если Конституция дает возможность менять кадры и приводить новые свежие силы, то это хорошая Конституция. Наша сейчас не работает в этом направлении. Если при нынешней Конституции поставить демократически ориентированного, сильного, думающего вперед человека на позицию президента, то будет прекрасно.
Опять лидер.
Да, но это моя позиция.
Лидер. Сергей. Очень мало времени, 20 секунд.
Тогда я поддержу о теме, что нам нужно принять Конституцию. Но у меня-то представление, что на нынешнем этапе нам ближе всего Конституция типа Соединенных Штатов. Я не говорю, что она нужна навсегда России и так далее.
Это правильно, там
а вот на сегодняшний
немножко день, по-другому надо
на сегодняшний
задавать
день, что президент возглавил именно исполнительную власть. Но не был царем, который находился над всеми властями и гарантом Конституции.
Да, это хорошая модель.
Сергей, да, это удивительно. На самом деле я представляю очень хорошо вас, сидящим на кухне в советское время. Это так было, нет?
Конечно, было.
Даже я успел на кухне в советское время посидеть, но еще маленьким был.
Отлично. Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Вы слушали программу «Время гостей». У нас в гостях были историк Сергей Цирель и политолог Артемий Магун. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Булат Чигаев не уживается со швейцарским футболом.
Комментарии экспертов.
Историк Игорь Сутягин о фильме «Путин, Россия и Запад».
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье. Сколько ни повторяй, халва слаще во рту не станет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.